Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, с вами православная программа «Преображение». Сегодняшние исторические события складываются так, что человек стоит перед страхом или надеждой. Что выбрать? Бояться или надеяться на Господа? Именно о страхе и надежде пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия, протоиерей Дмитрий Придеин. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе Христос, отец Андрей.
Страх – это врожденное чувство или все-таки приобретенное?
Есть страх врожденный, как выражение инстинкта самосохранения. А есть и страх приобретенный, и он тоже бывает различных видов. Поэтому, когда мы говорим слово «страх», то это только первое впечатление, что говорим о чем-то однородном. В действительности это очень многослойное понятие, в котором есть очень много разных оттенков смысла, в том числе даже и позитивных.
Какие есть виды страха?
Начать нужно с того, что страх бывает реальный, а бывает воображаемый. Есть тот страх, у которого есть какая-то непосредственная причина, которая вызывает у человека чувство опасности, и отсюда способы реагирования – убежать, спрятаться, предпринять какие-то действия, чтобы себя защитить. А есть страх, который ничем конкретным не вызван, а является именно каким-то фантомным страхом буквально. Поэтому различаю также два вида страха, как страх естественный и страх патологический. В последнем случае мы можем даже говорить о каких-то фобиях, когда человек чего-то боится, например, замкнутых пространств. То есть есть люди, которые ходят только по лестнице, они даже боятся зайти в лифт, потому что у них клаустрофобия. И многие другие подобные, даже необъяснимые вещи. Почему-то человек боится, вот, допустим, змей патологически, хотя даже он, может быть, их и не встречал в реальной жизни ни разу. Но даже когда он смотрит их на экране телевизора, на фотографии, уже у него какой-то панический страх. То есть страх – это понятие очень интересное по-своему. Есть о чем здесь поговорить и подумать. Но думаю, что для большинства людей, когда говорят о страхе, то это, прежде всего, конечно, негативные эмоции.
Существует ли вообще бесстрашие? И хорошо ли это? Бесстрашные люди вот не боятся ничего.
Можно говорить о бесстрашии в кавычках, а можно говорить о бесстрашии в буквальном смысле слова. Если мы говорим о бесстрашии именно в условном смысле слова, говорю, какой бесстрашный воин совершил такой великий подвиг. Но мы понимаем, что бесстрашие – это здесь синоним отваги,
мужества,
да, храбрости, смелости, самообладания. То есть у человека была такая сильная воля.
Может быть, подавил страх.
Да, он именно умел управлять этим страхом. Он знал, какая опасность, откуда она исходит, как ее избежать, чтобы совершить то действие, которое в результате было признано подвигом. Это не есть бесстрашие в строгом смысле слова. Это есть именно умение возвыситься над этим страхом, использовать его для мобилизации собственных сил и сделать то, что всем принесло какую-то пользу. Ну, в своей стороне, ради которой ты выступаешь и борешься, и воюешь. Если же мы говорим о бесстрашии в строгом смысле слова, как отсутствие страха, то это ненормальное явление. Если мы представим себе человека, у которого вообще нет страха, который ничего не боится, но это фактически больной человек, ненормальный.
Да. Отсутствие рефлексов даже самосохранения.
Да, у него нет инстинкта самосохранения, то есть он находится в постоянной опасности. Он может просто выпасть с балкона, грубо говоря, потому что не боится высоты. Обязательно есть вещи, которых мы должны бояться. Мы должны, например, бояться взять там рукой раскаленный какой-то предмет, чайник, например, взять его двумя руками. Мы берем только за пластиковую ручку, чтобы не обжечься. Мы знаем уже, есть вещи, которых обязательно нужно избегать, вещи, которых нельзя делать. Вот это буквально еще в раннем детстве мы усваиваем, иногда даже путем ошибок, когда один раз обжегся, уже знаем, да, горячо, значит, трогать нельзя. Это говорит о том, что страх – это благо для человека. Господь так устроил, что мы боимся тех вещей, которые нам не полезны, которые для нас опасны. Я даже думаю, что Адам и Ева в раю, они боялись вот этого древа познания добра и зла до того самого момента, как сатана сумел путем этой хитрого
разговора,
беседы обмануть, отвлечь внимание Евы от страха, а предложить ей какую-то другую мотивацию, которая бы смогла бы преодолеть, даже стать сильнее, чем страх. Вот именно жажда власти, жажда знания абсолютного, жажда опередить своего супруга и прочие вот эти мотивации, которые вытеснили здоровый, спасительный для нее страх.
Страх перед будущим. Почему человек часто боится будущего? Потому что оно неизвестное, неопределенное, есть предпосылки или еще какие-то есть мотивы?
Причин боязни перед будущим есть всегда много, потому что будущее нам неизвестно, и оно в себе таит многие вещи, которые могут быть для нас опасными, могут быть для нас вредными, могут быть для нас какими-то даже трагичными по последствиям. Мы не знаем, есть они эти вещи или нет в будущем, и когда они могут произойти. Это тоже, вот это именно неопределенность, она страшит человека. Бывает даже так, если человек знает, что с ним произойдет, даже если это плохое что-то произойдет, у него страха уже нет, он уже готов. Как говорят, предупрежден, значит вооружен. А если ты не знаешь, что произойдет, может быть, ничего плохого не произойдет, но страшна уже сама неизвестность. Но эта неизвестность ведь для нас фактически является испытанием. Это испытание нашей веры, испытание крепости нашей души, испытание наших жизненных установок, в конце концов. То есть на кого мы надеемся, в кого мы верим, и насколько эта вера является руководящей для
подкрепляющей,
для течения нашей жизни. Или это просто формальная вера, которая так вот для внешности, или это то, что нас постоянно способно поддержать в трудный момент, даже если что-то нам реально может угрожать. Поэтому, когда мы говорим о страхе перед будущим, то это страх, который во многом сразу определяет и отделяет человека верующего от человека неверующего.
Бояться будущего и думать о будущем – это разные вещи?
Конечно, разные. Мы все думаем о будущем. Любой нормальный человек как-то пытается планировать свои действия, прогнозировать, что с ним может произойти, если он поступит так или наоборот. А вот бояться будущего – это уже совсем другое.
Другая краска уже.
Мне думается, что христианину вообще не нужно бояться будущего. По существу, чего мы должны бояться вообще, христиане? Мы должны бояться только Бога, потому что мы все ходим под Богом, наша жизнь в руках Божьих находится. И когда мы говорим о том, что мы должны бояться Бога, то эту боязнь нужно понимать тоже правильно, потому что есть страх, который человека унижает. И мы говорим, о, какой трус, это что-то такое унизительное уже как для человека.
Рабское такое.
Да. А с другой стороны, есть страх, который человека возвышает. Если мы говорим о страхе Божьем, в высоком смысле этого слова, то страх Божий чист. Так об этом говорится в Священном Писании. Мы должны бояться Господа в том значении, что мы должны Его любить. Как ни странно это звучит.
Бояться обидеть.
Да, мы должны бояться обидеть Бога, как своего любящего Отца, бояться Его огорчить. То есть мы не делаем ничего плохого из боязни, что мы нанесем Богу тем самым какое-то оскорбление, что мы сделаем что-то такое неприятное для Бога. Как мы своего родного отца не хотим ничем обидеть, мы боимся его обидеть. Вот так мы боимся обидеть нашего Господа.
Недостойные жертвы его сына.
Да, поэтому, когда мы говорим о том, бояться ли будущего, то, конечно, бояться христианин его не должен, потому что будущее неизвестно нам. Но оно прекрасно известно Богу.
На которого мы надеемся.
На которого мы надеемся, которому мы полностью доверяем. А если мы ему доверяем, то нам нечего бояться будущего. Мы должны мужественно принимать любое решение Божие о нашем будущем. Даже если оно для нас в чем-то будет неблагоприятным, оно все равно будет для нас в конечном счете полезным. В этом мы можем быть уверены.
Хотелось бы возвратиться к причинам страха будущего. Вследствие чего возникает этот страх? Маловерие, сомнение? Над чем нужно работать, мы поймем.
Страх перед будущим, я думаю, очень тесно связан именно с маловерием, с недостатком веры. Мы можем вспомнить евангельский текст. Апостолы Христовы, ближайшие ученики, обратились к нему с просьбой: «Господи, умножь в нас веру». Они чувствовали, что веры у них не хватает. И это вызывало у них беспокойство. Почему они просили об этом Господа? Потому что они ощущали, что без Него им страшно. Пока Он был рядом с ними, они не боялись. Они знали, что вот это Мессия, это Сын Божий, который всегда их защитит. Но они боялись остаться без Него. И когда они оставались без Него, то у них случались практически панические какие-то настроения. Когда Господь уснул, мы помним, в лодке на озере Генисарецком, то есть Он телесно был с ними, но Он отсутствовал с ними духовно, потому что Он спал. И мы видим, что вот эта буря, она просто повергла их в панику, в шок. Они начали его будить.
Как будто бы Он отсутствовал.
Да, чтобы Он опять с ними присутствовал, чтобы Он их спас, чтобы Он им помог. Хотя они точно не знали, что Он сделает. И когда Он утешил эту бурю, они этого не ожидали. Они не знали, что Он сможет так сделать.
Да.
Но они Его будили. Они знали, что что-то Он сделать сможет. Вот если, по крайней мере, Он будет не спать, если будет с ними вместе в этой ситуации участвовать, то уже им будет не страшно. То есть о чем это все говорит? Что когда мы с Господом, нам не страшно. Отсюда и вывод. Мы должны всегда быть с Господом, нам никогда не будет страшно.
«Сей не воздремлет, храня Израиля», говорится в псалмах. По-моему, удивительный псалом. Может ли одной из причин быть недоверие Богу, Его промыслу, то, что Он ведет нас туда, куда нам, где нам будет хорошо и где будет защита?
Я думаю, что это частный аспект того же самого маловерия. Когда человек недостаточно доверяет Богу, это говорит о том, что он вообще в Него недостаточно верит. Потому что вера и доверие – это однокоренные слова. И если по отношению к людям это бывает отличается довольно часто между собой, то по отношению к Богу это очень близко. Если мы в Господа верим, то мы Ему и доверяем, и мы в Нем уверены. Потому что Господь – это свидетель верный, так об этом говорится в Писании. Он никогда себе не изменит. Если Он нам обещал спасение, Он обязательно обещание исполнит. Господь не человек, чтобы Ему изменяться, так говорит Священное Писание. Он всегда неизменен в своих обетованиях, в своей любви каждому из нас, в своем желании помочь нам преодолеть любые жизненные трудности. Поэтому все зависит только от того, насколько сами мы уделяем Ему внимание внутри своего сердца и в своей собственной жизни. Потому что мало декларировать, что да, я верю в Бога, я верю.
Особенно в душе.
Да, надо при этом делать дела веры ежедневно.
Да.
Этими делами вера доказывается, она ими настолько иллюстрируется, что мы сами каждым добрым делом, сделанным ради Христа, укрепляем свою собственную веру. Раз мы смогли это доброе дело сделать, нам удалось, у нас получилось, значит, на самом деле есть тот, кто нам помогает это делать. И кто в конечном счете нас за это вознаградит. То есть здесь как бы замкнутый круг. Чем больше мы делаем добрых дел ради Христа, чем больше мы ради Него подвязаемся, преодолеваем свои греховные, страстные наклонности, тем наша вера более усиливается. И она избавляет нас от любого страха. Но с другой стороны, если мы начинаем лениться, думаем, ну, можно отложить на завтра. В конце концов, я же не стал хуже. Я по-прежнему верю в Господа. Ну, просто чуть стал меньше работать над собой, во благо других людей. И сразу эта вера ослабевает. Потому что вера – это, я бы сказал так, атомная энергия, которая может вращать турбины. Она может совершать огромные полезные дела.
Да.
Но если она ничего не делает, то она остается внутри вот этого атома. Она остается, буквально атом получается не расщепленный. А если человек тем более начинает грешить, а не бывает такого, что человек вообще ничего не делал, если он не занят добродетелью, он начинает заниматься грехами, то тогда фактически это может привести к ядерному взрыву, к саморазрушению.
Куда ведет боязнь будущего? Если мы все-таки не будем работать над собой, не будем работать над страхом, то куда мы, где мы окажемся?
Это может привести к очень неприятным последствиям для человека, даже к фатальным последствиям. Если человек начинает постоянно бояться чего-то, то это в нем вызывает даже порой необратимые некоторые процессы. Это вызывает болезни, неврозы. Если постоянный человек находится в страхе, то в конце концов он находится в греховном состоянии. Если он постоянно боится будущего, в котором даже, может быть, ничего плохого и не будет для него, он проявляет маловерие. Значит, он находится в состоянии греха, а любой грех привлекает демоническое влияние. Об этом прямо пишет святой Игнатий Брянчанинов. Нет ни одного греха в мире, которого либо зачинщиками, либо участниками не были бы демоны, нечистые духи. Поэтому если человек боится будущего, то бесы сразу это замечают. Они будут обязательно находить для него новые поводы бояться этого будущего. И причем с геометрической прогрессией. Он будет не просто бояться на одном уровне, он будет бояться больше и больше, если не будет с этим бороться, если не будет что-то предпринимать. Поэтому обязательно нужно осознать эту ситуацию. Вот с этого начинается преодоление любого греха, любой фобии. Надо понять, что это ненормальное явление, что так делать не нужно, что это именно от лукавого.
Прекратить смотреть ролики устрашающие, видимо.
Вот именно. Я вообще не понимаю тех людей, которые смотрят фильмы ужасов. Ну, что они такого в этом находят, когда нагнетается эта атмосфера страха, когда там эти какие-то эти ужасные куклы там эти размалеванные, когда эта краска льется красная реками. Вот зачем все это смотреть? То есть, что это? Или им не хватает адреналина из реальной жизни? Так, пожалуйста, он... запишитесь в волонтеры, помогайте, да, скажем, там, людям больным, изувеченным, инвалидам, там, где-то там посещайте госпиталя, больницы. Вы все это увидите, у вас будет столько эмоций, что вам не нужны будут фильмы ужасов. Нет, люди хотят себе пощекотать нервы. Они понимают, что это не настоящее, что это игра, потому что настоящее страдание очень больно ранит душу. А здесь это все как бы понарошку, но при этом я думаю, что вот всякий раз, когда человек вот углубляется добровольно в таких вот фильмов ужасов, где-то он переходит на...
Или просто даже ролики, которые сейчас часто снимаются о будущем, каким оно будет, как будет страшно, как мир после атомной бомбардировки там, или еще чего-то.
Ну, это уже разновидность, можно сказать, да, научной фантастики. Да. Тут есть некоторые как бы другие обертона. Во всяком случае, там уже жизнь после атомной войны, это уже как бы новый мир. В этом интерес. То есть дело тут уже не в страхе, а дело в новой реальности. А вот есть именно люди, которые хотят, чтобы их кто-то напугал буквально, чтобы режиссер снял фильм пострашнее. Я абсолютно считаю, что это в этом есть что-то греховное.
Лукавое уже.
Да, это ненормально.
Выходит, что подобный страх лишает нас вообще, ну, поиска спасения, самой главной цели нашей жизни, в принципе. То есть мы становимся совсем на ложную дорогу.
Да, когда человек живет постоянно в страхе, ясно, что он сам соглашается жить в этом страхе. То есть он для себя выбрал этот путь ради каких-то там своих собственных целей. Когда мы говорим на эту тему, мне сразу вспоминается пример жизни отца Серафима Роуза. Когда он был молодым человеком, он был выдающимся студентом, прекрасно учился, проявлял просто феноменальные способности к языкам, и у него была впереди блестящая профессорская карьера. Его буквально к этому направляли, подталкивали, все ожидали, что он будет будущим научным светилом. Но он отказался от этого пути. Почему? Что его оттолкнуло? Да, безусловно, он как раз в это время принял православие, у него были духовные интересы, но его жизнеописатель прямо говорит, что именно было главной движущей причиной. Отец Дамаскин Христенсен пишет об этом в своей книге «Не от мира сего», что отец Серафим чувствовал в этих людях, членах профессорской корпорации того университета, где он учился, страх. Они все были в страхе, они боялись за свое место, за свою должность, за свою карьеру. И вроде бы они внешне улыбались, они такие общительные американцы, но при этом он понимал, что это маска, что в глубине их душ находится страх, что это все не искренне, что там лицемерная на самом деле атмосфера. Никто там друг друга не любит, там зависть, там прочие вот эти вот склоки. Но страх, в первую очередь, он ощутил буквально как такое чувство действительный человек. И он решил, что ему это не подходит. И он полностью все это оставляет и ходит вообще в лес, в монастырь, для того, чтобы подвязаться ради Господа. И вот то, о чем вы говорите, да, он ушел от этого страха, он выбрал веру в Бога, и он обрел вечную жизнь. Это действительно человек, который стал настоящим христианским подвижником в духе древних святых отцов.
Как переключиться из страха к надежде, из вот этого вот тупика бытийного к свету жизни?
Любой человек должен для этого предпринять определенные духовные усилия.
То есть механизмы определенные, да?
Ясно, что эти механизмы есть. Если человек привык бояться, если у него присутствует в жизни какой-то страх перед будущим, то он должен осознать прежде всего, что так быть не должно. Если он христианин, то для него вера должна полностью исключить этот страх. То есть весь вопрос, в конце концов, сводится к тому, чтобы стать настоящим, деятельным, реальным христианином. Не просто крещенным человеком, а именно начать жить жизнью Церкви. Я думаю, что любой вот из нас испытал в какой-то момент своей жизни вот этот переход к реальной вере. Просто от формального христианства к настоящему, реальному христианству. И у меня случались вот такие вот диалоги с людьми, которые мне рассказывали о том, как они пришли к вере, что у них именно было общение с Богом. Когда человек начинает лично общаться с Господом, обращаться к Нему, с молитвой, даже, может быть, не зная каких-то догматических особенностей нашей веры, но принимая таинство крещения, страх уходит полностью из жизни. Потому что человек вверяет себя божественному попечению. Вот как поется в Эрмосах Великого Канона «Помощник и покровитель, бысть мне во спасение». Мы находимся уже под покровом Божьим. Да. Нам уже нечего бояться.
Но все равно в жизни есть, в духовной жизни есть волны. То ты больше веришь, ты на высоте, а бываешь все-таки на Голгофе, не всегда на фаворе быть. И вот периодически страх может возвращаться. Как быть в этом случае?
Любая страсть может возвращаться. Пока человек жив, он находится в уязвимом положении. Это нужно признать, это так и говорят об этом святые отцы. «Никого не ублажай прежде смерти». Пока человек живет, даже если он кажется другим уже праведным, святым, каким-то светилом, у него есть возможность падения. Но зато есть и обратная возможность. Даже у самого закоренелого, казалось бы, грешника есть возможность обращения и спасения. Поэтому нужно к этому относиться именно так. Да, это есть определенная динамика. В том числе и по отношению к страху. Вроде бы нам уже казалось, что мы настолько утвердились в вере, мы уже настолько уверены в том, что Господь нам помогает, мы настолько православные, воцерковленные люди, тем более, если мы в священном сане. И вдруг, да, случается какая-то такая ситуация, что мы вдруг почувствовали, что под нами как почва вроде бы ушла из-под ног, что мы не знаем, что будет дальше, и у нас возникает неуверенность, возникают какие-то чувства, которые мы давным-давно уже, казалось бы, забыли.
Да.
А вот они опять воскресли, это говорит о том, что Господь нам порой попускает такие состояния, чтобы мы прочувствовали, что сами по себе, без Бога, мы ничего вообще не представляем. У нас нет сил по-настоящему сопротивляться трудностям жизни. И вот когда мы это переживем, хотя бы даже на какие-то считанные, может быть, часы или минуты, то это нам помогает еще больше утвердиться в своей вере.
В Господе главное успокоение для души человека. Но можно еще дать какие-то житейские советы, как бороться с таким страхом, которые были бы помощниками в надежде?
Могу привести собственный опыт. Вот когда случаются такие ситуации, слава Богу, что их немного, не часто они происходят, но бывает, да, такая ситуация, что думаешь, ну а что будет дальше? И вот этот вопрос, он уже в себе таит какой-то страх перед будущим. И вот понятно, что у нас есть Слово Божие, Священное Писание, у нас есть таинство Церкви, у нас есть много средств для того, чтобы в себе веру утвердить. Но есть и простое, прагматичное житейское соображение – Надо просто вспомнить опыт своей предыдущей жизни.
Сколько раз
Сколько
было
уже
сложно.
Раз было таких ситуаций, когда, да, казалось, уже гораздо хуже было и опаснее, и Господь помогал, Господь укреплял, Господь помогал выруливать всю эту ситуацию так, чтобы что, ну надо же, казалось, что вообще уже полный провал, что теперь уже некуда деваться. А все получалось совершенно по-другому. Я думаю, знаете, тут есть такой момент. Враг рода человеческого, он специально нагнетает вот этот страх, максимально пытается сгустить эту атмосферу.
Да, поддержать, подбросить
дровишки. Да, это страх, чтобы человек оказался, что все, уже выхода нет, чтобы человека довести до отчаяния. Самое главное, вот выйти из этого состояния. Надо просто вспомнить, что Господь нас по-прежнему любит. Если Он нам помогал раньше, и Он точно нам помогал в прошлом, то почему в будущем Он нам не поможет? Он и в будущем будет нам помогать. И вот это соображение при всей своей простоте, оно помогает как-то сразу прийти в нормальное, спокойное, трезвое состояние.
Иоанн Златоуст говорил даже такую молитву: «Господи, не остави меня». То есть ты со мной, будь со мной и дальше. Что говорит Священное Писание о будущем?
Есть прекрасные строки в Священном Писании. «Судьбы Божьей бездна много». И есть еще другие слова. «От Господа пути человеку исправятся». О чем это говорит? О том, что вся наша жизнь находится в руках Господних. И будущее нам неизвестно. Господь благоволил скрыть его от нас ради нашего собственного блага. Любые попытки проникнуть в будущее Господом довольно жестко пресекались. Мы видим, что не раз апостолы спрашивали у Христа, не в это ли время уготовляешь ты
не
царство?
Не ваше дело.
Да, прямо Господь им отвечал, что не ваше дело знать времена или сроки. Поэтому это говорит о том, что мы должны положиться на волю Божию. Мы должны верить, что Господь о нас предусмотрел самое лучшее, что может с нами произойти. И вот эта точка зрения, она себя всегда оправдает. Когда человек настроен на позитив, произойдет позитив. Вот просто так в жизни как-то устроено. Человек, который позитивный сам по себе, он и притягивает к себе что-то положительное. А если в человеке неуверенность какая-то, злость, недоброжелательность к другим людям, то это от него, опять же, людей тоже отталкивает. И неприятные события сами собой друг с другом уже, получается, связаны. Поэтому я думаю, что надо, самое главное, это то, о чем мы говорили, любить Бога и любить ближнего своего, то, что написано в Евангелии. И это уже является условием изменений к лучшему, которые в нашей жизни могут и должны произойти.
Что бы вы посоветовали людям, у которых навязчивый страх перед будущим?
Если это страх именно навязчивый, то есть подозрение, что в этом есть какая-то патология, что это какая-то фобия, что это какая-то болезненная вообще реакция человеческого сознания. Поэтому нет ничего зазорного в том, если человек обратится к врачам и выяснит, нет ли каких-то медицинских именно предпосылок для этого явления. Если врачи скажут, что все нормально, тогда уже человек будет полностью уверен, что это чисто духовная проблема, что это происки лукавого, что это именно какие-то демонические внушения. В таком случае надо просто поподробнее об этом поговорить с духовником. Значит, раньше этому не уделялось должного внимания, объяснить ему, что вот именно в таких-то ситуациях есть такой-то страх. Я думаю, что если духовник опытный, он обязательно посоветует то, что человеку наиболее подходит в его жизненной ситуации. Если же говорить об универсальных рекомендациях, то я думаю, что...
Да, как итог нашей собственной программы.
Надо,
да,
вести православный церковный образ жизни. Регулярно участвовать в таинствах церкви, исповедоваться, приобщаться святых даров, ежедневно читать Священное Писание, читать молитвы утренние, вечерние, соблюдать заповеди, не допускать в своей жизни проявления каких-то греховных страстей. И если это все будет иметь место, это будет привлекать к человеку божественную благодать. То есть сам Господь будет присутствовать в нашем сердце. Любовь Божия будет нами непосредственно ощущаться. А любовь Божия изгоняет страх. Поэтому нам нечего будет бояться.
Спасибо, Господи, Дмитрий, за интересную практическую и наставительную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.